Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Наші вітання усім, хто зараз слухає Світле Радіо. В студії Олексій Волченко. Вітаємо, Олексій.
Добрий день.
Ми, як завжди, розпочнемо, якщо встигнемо, з питань, які накрапали протягом тижня і навіть раніше. Ми не встигаємо з цим, тому що у нас привілей, звичайно, телефонним дзвінкам в прямому ефірі і на другому місці повідомлення, які надходять просто зараз, Viber, я нагадаю, наш номер і SMS 093-558-4412. А наші телефони для вашої участі просто тут і зараз 067-123-75-75 і 044-280-0305. Запитання і відповіді з Біблією в руках. Отже, ось таке запитання від Віри. В посланні до Римлян в 8 розділі з 26 тексту написано: «Так же і Дух подкрепляет нас в немощах наших, потому что мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Так что же это за воздыхания неизреченные?
Спасибо за вопрос. Важный, нужный вопрос. Ну, тут, если отвечать, надо понимать, что Бог есть Дух, а мы плоть. И все слова наши, мысль изреченная, есть ложь, как у Тютчева написано. И мы не всегда можем высказать то, что находится в нашем сердце. Наше стремление к Богу, наша любовь к Богу, наша жажда к Богу мы не можем иногда высказать словами. Да почти всегда не можем высказать, потому что Бог есть Дух. Бог есть любовь. Любовь нельзя объяснить, нельзя рассказать. Нельзя иметь точное определение любви или Бога, или Духа. И поэтому мы стонем вот этими воздыханиями неизреченными. Это наше стремление, стремление к Богу. Ну, в переводах тут вообще написано, что сам Дух ходатайствует за нас стенаниями столь глубокими, что их невозможно выразить словами. Или сам Дух заступается стонами несказанными. Ведь если мы приняли Иисуса Христа Сыном Божьим и Господом, то в нас живет Дух, и этот Дух как-то проявляется. А слова, увы, несовершенны, которые не могут выразить то, что внутри. И даже сам Иисус говорил, что в вас не вмещается слово мое, которое говорю вам. Вы не можете это понять. И поэтому мы тоже не можем иногда понять наше желание, наше стремление. И вот это и есть наши стенания неизреченные, наши стоны глубокие, которые невозможно выразить словами. Вот примерно так.
Дякую. Отже, незречене воздыхание – це не просто говорення незнайомими мовами, а це зітхання, так?
Это может быть и говорение на иных языках, но в том числе. Это в том числе, но может быть и не говорение на иных языках. Это просто стон. Ну, вы видели человека, который стонет. И вот когда он стонет, он нечто выражает. А спроси его, что он выражает, он опять не может тебе объяснить, он может это выразить тем же стоном. И это хорошо. На самом деле это очень хорошо, потому что вся наша, вот как бы то, что находится в нашем сердце, вы уже, может быть, и проходили в своей жизни. Вот, к примеру, у вас есть какое-то откровение, какая-то тайна, и есть какое-то ощущение. И вот это ощущение, пока вы его не назвали словами, оно имеет одну окраску. Но как только вы его назвали словами, то оно перестало иметь ту окраску, вот эту тайную, сокровенную, а оно стало именно таким, каким вы его назвали уже словами. И уже навсегда потерялось вот то первое ощущение, вот это драгоценное, сокровенное, сердечное. А останутся только слова, которыми вы их назвали.
Мама, телефонный звонок. Здравствуйте.
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 У меня такой вопрос. Вот сейчас время праздников пасхальных, много людей пекут куличи, яйца, и хочется им объяснить, что это не нужно делать. И хотела бы вас спросить, вот как это объяснить коротко, ясно и быстро, чтобы они поняли.
А почему не нужно? Кушать же нужно.
Ну, в
Вот, печь варить там.
Вот и в Библии же этого нету, что куличи надо печь. И вот как бы это же неправильно, да, что их печь. И как вот много людей это все делают, и нужно объяснить, что это неправильно. Я думаю так.
Зрозуміло, как вы думаете?
Вы знаете, существует так много традиций, и это же не одна из какая-то главных традиций. Существует очень много традиций, которых нету в Библии. Там свечки ставить там, или еще что-то. То есть так много традиций, которые, ну, которые не вошли в состав, не входят в состав Библии. Это все человеческие какие-то учения, какие-то непонятно что. Но суть не в этом. Если мы христиане и приняли Господа и Спасителя нашего, то мы приняли в первую очередь любовь Божью. И мы должны любить людей и нести свет Божий. А то, что вы кому-то скажете, что ты неправильно поступаешь, от этого вы никакой пользы никому не принесете. Вообще никому. И вы никогда никого не исправите. И вас, кстати, никакой человек не исправит. Исправит только Господь. И поэтому, если вы действительно хотите как-то человеку повлиять или исправить, вам не надо говорить, что ему надо делать или что не надо делать. Вам надо просто сказать о Христе. Вам надо рассказать, как Христос их любит, как Он любит их и ждет. И что Он оставил нам Святую Библию, в которой есть откровение о Нем. И рассказать о том, что Он живой, что Он искупил всех людей от их грехов и воскрес, и ждет их. Наша задача только свидетельствовать о нем. Нигде не написано, что нам надо идти обличать этот мир, осуждать его, исправлять. Нет, нет, нет. Этого нету. Есть только то, что мы должны быть свидетелями Иисуса Христа и Его любви. И если вы пронесете им Иисуса Христа, Его любовь, и они окунутся в Библию, и сами найдут, и Бог Духом Святым исправит их сердца и наставит их на всякую истину. Вот наш путь, вот наша жизнь христианина. Не надо осуждать, не надо обличать, а надо свидетельствовать об Иисусе Христе.
Наступное запитание. «В продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем, и собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме». Они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Элеон, которая находится близ Иерусалима. И придя, вошли в горницу, где и пребывали, в молитве и молении. Книга Деяний, 1 глава. Как вам кажется, Иисус и Его ученики проповедовали что-нибудь о Его воскресении каким-то третьим лицам в те 50 дней после воскресения и перед тем днем празднования еврейского праздника Шавуот, то есть праздника недель, второе приношение в храм пшеницы нового урожая? Или все они сохраняли по этому поводу полное молчание 50 дней?
То есть вопрос, если коротко, проповедовали они воскресшего Иисуса Христа до Дня Пятидесятницы?
Да, до сошествия Духа, когда Петр встал и сказал, это исполнение там того-то, того-то.
Я думаю, что да. Если мы посмотрим, первую проповедь, это была проповедь Марии Магдалины. Она пришла в горницу после того, когда встретила Иисуса Христа и засвидетельствовала, то есть проповедовала Христа воскресшего. Притом двое шедших в Эммаус, встретившие Иисуса Христа, и когда Он преломил хлеб, узнали Его, они немедленно возвратились в Иерусалим и проповедовали ученикам о том, что так и Он воскрес. И если вы помните Деяния 2 главе, когда было сошествие Духа Святого, то в горнице было 120 человек. 120, они, ну, чего-то ждали, значит, они были готовы, они слышали, они знали, что Господь живой, они уверовали, и на них сошел Дух Святой. Поэтому я думаю, что, конечно...
Здесь просто в вопросе каким-то третьим лицам, то есть не ученикам Иисуса, не Его близким, не тем, которые любили Его при жизни. Ведь Павел говорит, что Он явился более нежели 500 братьям. Скорее всего, это не был там первосвященник и какие-то враги, это были Его, те, кто любили Его и знали. А тут говорит, говорится, третьим лицам, то есть проповедь внешним.
Я думаю, что, ну, внешним все равно это было иудеям, это все равно было в Иерусалиме, я думаю, что все равно это проповедовали. И еще я хочу так сказать. Вы знаете, тот, кто увидел Христа воскресшего, ты даже ему, если скажи, что не говори, он не сможет молчать. Он придет и прибежит и расскажет ближним, так и он воскрес.
Ну просто Иисус так говорит, ожидайте, то есть ничего как будто бы не предпринимайте, ждите, сидите, закройтесь и ждите, когда Дух придет.
Ну, опять же, вопрос стоит в другом, проповедовали или нет. Я думаю, проповедовали, да-да, потому что у нас есть Мария, есть в Эммаус.
Ну, друг другу проповедовали.
Вот, да, то есть они проповедовали.
Моему телефонный звонок, здравствуйте.
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 У меня есть вопрос один. Бог повелел Ною устроить ковчег для сохранения человеческой жизни 8 человек. Разве в то время не было кораблестроения? Это у меня такой вопрос, пожалуйста.
Кораблестроение? Ну, наверное, если и были кораблестроения, ну, по крайней мере, таких размеров, каких указал Господь для Ноя, такого, наверное, не было. И самое интересное, что ковчег был построен на земле, а не на воде, не на верфи, не на берегу, а он был построен на земле. И он был огромных размеров, по-моему, 150 метров длиной, да, там 300 локтей. То есть это достаточно большое строение и по чертежам Господа, так скажем. Поэтому возможно, что и были лодки, возможно, люди плавали, но таких масштабов судна, безусловно, не было.
Тут разючий ще такий факт в тому, що дослідники фольклору, народних переказів, легенд, міфів різних народів знаходять цю історію в різних народах, навіть на різних континентах, в переказах, що був якийсь культурний герой, який збудував карколомно великий якийсь, чи то плот, чи то якийсь кошик якийсь сплів. Але, ну, тобто, варіанти, але скрізь, от, щоб був потоп, і хтось спасся на
ньому.
Ну,
це нормально, тому що, да, то, що потоп существує в легендах і ацтеків, і інків, і в Індії, і в Китаї, то есть, ну, потоп-то був, і поэтому каким-то образом все равно он сохранился в легендах і в передачах. І совершенно верно, що і сохранилась і эта легенда о ковчеге, що кто-то сделал большой корабль, и в нем были звери и люди, которые потом, после потопа, распространились по всей земле. Это нормально.
У нас еще одно такое розлоге запитання. Написано, ангел же, обратив речь к женщинам, Мария Магдалина и другая Мария, сказал, не бойтесь, потому что я знаю, что вы ищете Иисуса распятого, его нет здесь, он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее. Скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам. И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал, радуйтесь. И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус, не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня. Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам и всем бывшим. Матфея 28, с 5 стиха. Отчего то, что говорят разные авторы про день воскресения и его события, не сходится? Здесь, например, сказано, что первые увидели Иисуса две Марии, когда быстро шли на дороге. В Евангелии Иоанна сказано, что только одна из них увидела, когда стояла и плакала в саду. Может, они и сами точно не знали, что и как именно было?
Спасибо за вопрос. На самом деле существует четыре Евангелия, которые мы имеем. Матфея, Марка, Луки и Иоанна. И мы знаем, что только Матфей и Иоанн – это свидетели. А Марк и Лука, они уже говорили со слов апостолов. И поэтому, чтобы мы понимали, что это все было написано в разные годы, разными людьми и не свидетелями. Да? Лука и Марк – это не свидетели. Они передавали со слов Петра и так далее. А Иоанн, допустим, написал свое Евангелие вообще, когда ему уже было 90 лет, то есть спустя там, 50 лет после этих событий. Поэтому вполне допустимо, что все какие-то есть человеческие недостатки, точности, потому что хоть Дух и руководил, потому что все Писание Бога духновенно и написано мужами Божьими, водимыми Духом Божьим. И самое главное, цель послания духовное, оно выражено явно и ясно и конкретно во всех Евангелиях. Но есть разночтения. Разночтения, они настолько незначительны, но это плотские разночтения. Мы уже говорили, что там предваряет в Галилее, а там ждите в Иерусалиме. Там один гадаринский бесноватый, там два. Там один в Артемии слепой, там двое слепых за ним бежали и кричали: «Сын Давидов, помилуй нас!» и так далее. То есть есть плотские такие незначительные расхождения, но важно то, что духовное послание, цель послания сохраняется, и оно незыблемо, и ни в коем случае не подлежит никакому сомнению, и никогда, нигде, во всех книгах Библии, начиная от Бытия до Откровения, нету ни единого противоречия именно принципиального концепции послания. А если есть какие-то противоречия, то это чисто плотского характера, которые незначительны и не влияют на смысл послания.
Добре, я хочу нагадати нашим радіослухачам, що ви можете поставити ваші запитання, якщо зателефонуєте зараз. Наші номери для телефонних дзвінків 067-123-75-75 і 044-280-03-05.
Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
А ось і наступне запитання. Написано: «Я преподал вам, что и принял, что Христос воскрес третий день, и явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев, потом явился Иакову, а после всех явился и мне», писал апостол Павел. Но почему он не вспомнил Марию Магдалину и другую Марию, которым Иисус явился первым? Неужели Павел был сексистом и настолько пренебрегал женщинами, что считал их ни на что негодными, как свидетели, пустым местом?
Хороший вопрос. Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос, но прошло 2000 лет, и сейчас все изменилось. Раньше действительно было другое отношение к женщинам, к мужчинам. Мы читаем родословную, допустим, и вся родословная, она касается мужчин, да? Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, то есть никак же Авраам не мог родить, это Сара родила. И женщина в церкви да молчит, то есть послание передается, и имели право проповедовать только мужчины, и левиты, и священники могли быть только мужчины, служителями в храме могли быть только мужчины и так далее. Ну, то есть существовала вот такая культура патриархальная, мужская, что мужчины могут быть только священниками. И в данном случае то, что вот вы перечислили всех этих людей, это те люди, которые служители Божьи, которые служили Богу и передавали нам это Слово Божие, которое мы сейчас имеем. Предположить, что Мария Магдалина не проповедовала или молчала, тоже так нельзя. Наверняка и она проповедовала. Но, судя по всему, вот то, что мы имеем, это то, что послание там Петра, Иакова, Павла, это то, что реально принесло пользу потомству. Да, почему Бог избрал Авраама? Он избрал Авраама только потому, что он передаст веру потомкам. Судя по всему, как бы Сара тоже была верующий человек, да, и она же верою приняла семя, в Евреям 11 главе написано, помните, да? И наверняка она тоже проповедовала, но веру передал Авраам, и мы дети Авраама, потому что Авраам смог передать веру, не Сара передала веру, она была верующей, она не молчала. Судя по всему, она не молчала, и она проповедовала, но веру передал Авраам. Можно так объяснить? Возможно, это один из вариантов ответа.
Раз. Я б ще від себе додав, тут в самому питанні це не прозвучало, воно з купюрами було. Це перше до Коринтян, свідчення про воскресіння апостола Павла, 15 розділ. Він каже, що ось я вам передав те, що і сам прийняв, що Господь воскрес і з'явився ось так, так, так. І там було ще сказано, явився Іакову, а потом всім апостолам, а після всіх явився і мені. Тобто він каже, порядок такий, що з'явився, значить, Кіфі, потім 12-ті, це, власне, і апостоли. Потім більше, ніж 500 братів, і тільки після 500 братів Іакову потім, а після Іакова всім апостолам опять, а після всіх і мені. Я б спитав, а хто це всі апостоли? Уже там було і 12, і 500, і тут ще якісь всі апостоли в четвертих.
Ну, іде просто, ми смущаємося із-за імені Іакова. Тобто, казалось би, що, во-первых, Іаков знаходився в составі апостолів, но йшла річ о браті, о родном браті Ісуса Христа, Іакова, який написав послання Іакова, яке ми маємо. Це не апостол Іаков, це родной брат. Іаков – родной брат Ісуса Христа, который стал патриархом Иерусалимской церкви, и даже мы уже знаем, что Петр уже был как бы не главным, а уже был Иаков на соборе в 15 главе Деяний, когда уже Иаков управлял этим собором, и поэтому это было очень интересно, но это уже другая история, не библейская, чтобы мы понимали, что до воскресения Иисуса Христа Иаков не был верующий, он уверовал, коли увидел Ісуса Христа живим.
У нас завжди хтось намагається пробитись, але якось так робка, хоче або пан, або пропав. От зразу візьме та трубку, поговорю, а ні, то не чекатиму, друзі, так не завжди виходить, це прямий ефір. Маємо телефонний дзвінок, алло?
Доброго вам дня.
Доброго дня.
Я хочу задати питання таке Олексію Вовченко по поводу Іоанна Хрестителя. Коли він був заключений в темницю, то прийшли ученики, сказали йому про Ісуса Христа, про його чудеса, які він творив. То він сказав, ідіть спитайте, це той, що має прийти. Але ж він його вже хрестив, він знав його. То як це понять?
Хороший вопрос. Спасибо большое за вопрос. Это очень важный вопрос. Это тот вопрос, который касается каждого из нас. Каждого из нас. И мы все находимся вот в таком положении. Смотрите, когда Иоанн Креститель получил откровение от Бога о том, что на кого ты увидишь сходящего Духа Святого в виде голубя, то это он. Это мой Сын Божий, который будет крестить вас Духом Святым и огнем. И Иоанн увидел Иисуса и засвидетельствовал всем, что это Сын Божий, это Господь Христос. И он об этом всем сказал, и он это знал. Но когда он попал в темницу, когда он попал в очень тяжелое, скрутное обстоятельство, тогда, когда смерть дышала, тогда, когда нету солнца, когда нету света, когда отчаяние, и тогда приходит сомнение, а ты ли тот? Потому что, ну, евреи ожидали того царя, который спасет Израиль от римлян, который выпустит всех измученных на свободу, исцелит болящих и так далее. То есть, и вот тут он в тюрьме, и он первый праведник, как можно так сказать, лучший из всех апостолов, лучший из всех пророков, как сказал Иисус Христос. И вот он в тюрьме, и его не выпускают, хотя Господь живой, и он крестил Господа. И это то, что проходит каждый из нас. Тогда, когда мы приняли Господа, уверовали в Него и получили свидетельство Духа Божьего, что мы дети Божьи, и вдруг приходит беда, приходит скорбь, приходит боль, приходит нужда. И вот в этой нужде, вот в этой скорби, как вы поступите? Господь сказал, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. То есть в этой скорби нужно не сомневаться. Не сомневаться. И Господь сказал, блажен кто, не соблазнится обо мне, блажен, независимо от того, в тюрьме ты, в боли, в скорби, умираешь ты, что бы с тобой ни случилось, это Он. И блажен кто не соблазнится обо мне, сказал Иисус Христос. И поэтому это большой пример для каждого из нас. Это не значит, что мы должны рассуждать об Иоанне, что же он такое сказал, такой-сякой, он же его крестил. А и вдруг он сомневается. Это пример для всех нас, что мы, будучи уверовавши в Иисуса Христа и получив свидетельство в себе самом, что это Он, и вдруг, когда мы попадаем в боль, в скорбь, чтобы мы немало не сомневались, что это Он, и Он с нами, Он не оставит и не покинет.
це, напевно, найглибше таке пояснення, тому що воно стосується дійсно кожної людини. І це таке психологічне пояснення. Можна було б ще зробити акценти на текстуальному. І от ще такий момент. В текстах, от в Євангелії від Матвія, наприклад, там не сказано, що Іван бачив якісь видіння, там сказано, що Ісус прийшов з Галілеї на Йордан, і Іван утримував його і говорив: «Це мені потрібно від тебе хреститися, і чи ти приходиш до мене?» Але Ісус сказав: «Лиш залиш тепер, бо так належить нам виконати всяку правду». Тоді допускає його, і хрестившись, Ісус тоді ж вийшов з води, і відкрилися йому небеса, і побачив Духа Божого, який сходив як голуб, і сходив на нього. Тобто Ісусу відкрились небеса, і він побачив Духа. І ось голос з небес, який говорив: «Це син мій улюблений». Ми теж не знаємо, хто цей голос чув. Сам Ісус, це було засвідчення для нього в першу чергу. Чи чув народ цей голос? Хто його знає? Там не сказано, що всі чули і були здивовані. Тобто в самому контексті Євангелія від Матвія, наприклад, це питання Івана Хрестителя, воно цілком нормальне. І історично, в принципі, може він як єврей чогось очікував від Машіаха, коли ж уже почнуться якісь карколомні події в Ізраїлі, коли секіра там зрубає сухе дерево.
Не в це время ти встановлюєш царство Ізраїля.
Так, а Ісус послався на пророка і сказав, що я відкриваю очі сліпим, бідним звіщається добра новина, оцей ювілейний рік, коли відпускали рабів і так далі. Дуже цікаво. І ще один, аспект, але давайте краще перейдемо до запитань від наших радіослухачів. Написано: «Істинно говорю вам, утішитель придет к вам, и придя, он обличит мир о правде, что я иду к отцу моему, и вы уже не увидите меня». Иоанна, 16 глава. Ми повернемося до цього запитання, у нас просто телефонний дзвінок, я боюсь, що людина не дочекається. Здравствуйте. Алло.
Вибачте, ще раз я хочу задати запитання. Я хотіла ще сказати, як на вашу думку, коли Ісус Христос йшов до річки з селом, і там лежав каліка, і він цілив. Там у Біблії нас не сказано, що ще він когось цілив. А як на вашу думку, хіба він міг одного тільки цілив? Я думаю, там було багато людей.
Хороший вопрос, спасибо большое. Вы знаете, когда он пришел в Назарет после Капернаума, и написано, что он не мог совершить там никакого чуда. Представляете, Бог, Творец неба и земли, Владыка Вселенной, хозяин каждой пылинки Вселенной, которым стоит все и которым дышит все, живет и существует. И вдруг он говорит, что не мог совершить там никакого чуда и дивился неверию их. Конечно, Бог мог все. Бог мог тараканов в слонов превратить. Бог мог все совершить. Для него нету ничего невозможного. Но он это не делал, потому что дивился неверию их. Бог совершает чудо только тогда, когда уверен, что это чудо принесет плод и изменит сердце, и что человек, увидя это чудо, обратится к Господу. И Господь сам даже нам говорил, что вы не уверуете, если не увидите чудес и знамений. Но Господь знает от начала, что будет в конце. И Он не делал никакого чуда потому, что Он знал, что это не возбудит, не родит ни у кого веру. Скажут, случайность, скажут, он нечистым духом изгоняет бесов, или еще что-то другое скажут. Он видел изначально, что они не уверуют. И когда он опустился в эту купальню, и там 38 лет был скрюченный, казалось бы, можно было бы всех исцелить. Они же все ожидали движения воды. Но он увидел только одно сердце, которое примет веру, не исцеление. Он мог исцелить всех, но примет веру. И он выбрал того, который уверует. Да, он мог исцелить всех. Он мог их всех сделать в добрых молодцев. Помните в Иезекииле? Скажи костям сим, чтобы они ожили. И он все может. Но для Бога важна только вера, чтобы в нас была вера. И поэтому он исцелил только одного, которого нашел, у которого действительно появилась вера.
Дякуємо. До нових зустрічей. Програма вичерпала свій час.
До свидания.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії». Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.